ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Мы почитаем стих сегодня из Шримад-Бхагавад-гиты, как она есть, 14 глава, Тригуны материальной природы, текст 17. Мы послушаем санскрит, если я его хорошо прочитаю, если увижу шрифт. Саттва санджаяте гьянам раджаса лаба эвача прамада махау тамасо павато гьянанам Гьянам Эвача. Перевод стиха. Когда гуна благости порождает истинное знание, простите, гуна благости порождает истинное знание, гуна страсти разжигает алчность, а гуна невежества приводит к глупости, безумию и иллюзии. Еще раз стих. Гуна благости порождает истинное знание. Гуна страсти разжигает алчность, а гуна невежества приводит к глупости, безумию и иллюзии. Комментарий Шрилы Прабхупады. Поскольку современное общество не заботится об истинном благе живых существ ни в этой жизни, ни в следующей, в этот век людям рекомендован метод сознания Кришны. Встав на путь сознания Кришны, человеческое общество достигнет уровня гуны благости. И люди смогут видеть вещи такими, как они есть на самом деле. Гуна невежества низводит людей до уровня животных и лишает их способности видеть вещи в истинном свете. Невежественные люди, например, не понимают, что если в этой жизни они убивают животных, то в следующей сами будут убиты ими. Не получив должного образования, люди, лишенные истинного знания, становятся безответственными. Чтобы положить конец этой безответственности, людям необходимо дать знание, которое поможет им подняться до уровня гуны благости. Образование гуны благости дает им трезвый разум и способность видеть вещи в истинном свете. Тогда к ним придут счастье и благополучие. Даже если большинство людей будет продолжать страдать, бедствовать, но какая-то часть общества разовьет в себе сознание Кришны и поднимется до уровня гуны благости, на землю со временем придут мир и процветание. В противном случае, оставаясь в плену страсти и невежества, люди никогда не узнают ни счастья, ни достатка. Гуна страсти разжигает в них алчность и неутолимое желание чувственных удовольствий. Мы видим, что даже те, у кого много денег и возможности для удовлетворения чувств, не знают ни счастья, ни покоя. Так как они находятся в плену гуны страсти, для них это недостижимо. Не деньги делают человека счастливым. Чтобы обрести счастье, необходимо подняться на уровень гуны благости, став на путь сознания Кришны. Человек в гуне страсти не только лишен душевного покоя, но его профессия и работа приносят ему множество тревог. Ему постоянно приходится ломать голову над тем, как заработать достаточно денег, чтобы сохранить свое положение в обществе. Все это является источником постоянных страданий. А гуна невежества сводит людей с ума. Влача жалкое существование, такие люди начинают искать утешение в вине и наркотиках, которые еще глубже затягивают их в трясину невежества. Будущее, уготованное им, темно и беспросветно. Вот такой тяжелый стих сегодня мы на праздник читаем. Но мы не испортим праздник. Это Бхагавад-гита, тут есть больше позитивных вещей. Ну а чтобы... утвердить позитивное, нужно сначала обнаружить негативное. Как доктор, сначала вам ставит диагноз, затем можно назначить лекарство. Очень важно понять, в какой гуне сейчас, в каком качестве находится человеческое общество. Есть люди, которые считают, что в принципе сейчас все хорошо, нет проблем. Даже пишут на футболках, но проблем. Считают, что жизнь прекрасна в любом проявлении. Но здесь говорится нет. Бхагавад-гите, что материальная природа, она состоит из трех гун природы. И в соответствии с какой гуной человек соприкасается, результат будет разным. Помните такую картинку, как «Витязь на распутье»? Есть такая русская картина Васнецова. Витязь там с поникшей головой. Он витязь, он воин. Но выбор, тревогу составляет выбор, что же выбрать, каким путем пойти, потому что налево пойдешь один результат, направо другой, а прямо третий. Вот каким же путем идти? Три результата, три гуны материальной природы перед нами. Есть добродетель, есть страсть, есть невежество. Это называется гуна или качество. Качество материальной природы. Интересно, что это же слово гуна означает веревка. Два значения. Качество и веревка одним словом обозначаются в ведах. Как так? Какая связь между ними? Здесь имеется в виду, что если я имею какое-то качество, мне трудно его изменить. Я связан этим качеством как веревкой. Мне трудно стать другим человеком. Если у человека есть какой-то недостаток, например, жадность, очень сложно стать щедрым человеком, жадным. Это качество жадности как бы его связывает. Ему трудно стать щедрым. Например, доброму трудно стать злым человеком. А злому трудно совершать добродетельные поступки. Честному человеку очень сложно сказать ложь. А лживому очень трудно говорить правду. Смотрите, это веревки. Что кажется сложного? Не ври, говори честным образом всегда. Честно поступай. Но трудно. В чем трудность? Это качество становится моей веревкой. Я обуславливаюсь этим качеством. Как бы попадаю в рабство. Называется карма бандана. То есть собственная деятельность вырабатывает во мне качество. То есть я могу стать кем угодно, превратиться в любого. Но нужна практика. То есть трансформация подразумевает, что я совершаю какую-то деятельность. И постепенно превращаюсь. Постепенно я меняюсь, соприкасаясь с разными гунами через деятельность. То есть гуна карма называется. Если карма, поступки хорошие, это ведет к хорошим качествам. Если поступки, карма плохие, ведет к плохим качествам. Называется гуна карма. То есть я могу изменить свою природу, видите? Поэтому есть воспитание такой момент. Если ребенок в невежестве, он рождается в невежестве, естественно, все рождаются в невежестве, его можно образовывать, воспитывать. То есть можно развить в нем хорошие качества при помощи воспитания. И здесь может быть какая-то дисциплина, страх перед плохими поступками прививается ребенку, его наказывают за это. Страх ему помогает контролировать себя, а потом уже он естественно поступает хорошо, привыкает к этому, становится его уже природой, гуной. Можно это качество как приобрести хорошее. А можно утратить, если хороший человек будет общаться с плохими людьми, он постепенно примет их качество. Ну, так же, как вот мы касаемся горячего предмета, мы нагреваемся в огне. Не так. Отходим дальше, мы остываем. И Прабхупада говорит, железо в огне становится как огонь раскаленный. А сливынки из огня остывает. И если мы соприкасаемся с гуной благости, мы приобретаем качество благости, то есть качество добродетели, добра. Что такое качество добродетели? Быть добрым? Но здесь по-другому это описывается. Доброта – это знание. Вот все люди хотят делать добро, но если нет знания, невозможно сделать добро. В невежестве невозможно творить добро, оказывается. Нам кажется, что мы делаем добро, а результат-то плохой. Добро в невежестве. Например, человек помогает кому-то выпить по доброте душевной. Не хочешь выпить водки? Угощаю. По случаю праздника сегодня Кришна Баларама вот. Я вот решил благотворительностью заняться. Как скажем, в Перми однажды была Радхаятра, праздник колесниц. Это как раз совпало с днем пива. Днем день пива, я не знал, что такое день пива, но узнал в Перми. Оказывается, эти пивные компании раз в году этот день бесплатного пива объявляют. В этот день все пьют пиво бесплатно, весь город. День пива называется, да? Как благотворительность, видите, но в невежестве, потому что результат плохой. Люди становятся зависимы от алкоголя. Или Тимоти Лири сделал такую благотворительность, открыл, синтезировал ЛСД когда-то в Америке, наркотик. Искусственный ЛСД создал, он стал доступен. И прорекламировал его как средство для расширения сознания. Его очень дешево продавали в любом киоске в то время. Это породило целое поколение наркомании. То есть люди погибли. Это как благотворительность в невежестве называется. Или реклама сигарет, реклама спиртных напитков. Это же для нашего блага, правда же? Реклама-то она обещает нам счастье. Чистая, как горная слеза, как хрусталь. Русская водка. И очень привлекательно рекламируют. Если будете курить Мальборо, станьте таким, как этот ковбой, свободный, прерии. Станьте настоящим мужчиной. Это реклама в невежестве, обман. Потому что на самом деле вы не станете таким человеком, куря Мальборо. И вы не станете настоящим мужчиной, если будете принимать интоксикации. Вы как раз потеряете разум, вы станете сумасшедшим. Что такое сумасшедший человек? Вы удивитесь. Это тот, кто себя кем-то считает, кем он на самом деле не является. Просто закурите Мальборо, и вы себя почувствуете тем парнем. Хотя вы на самом деле совсем не тот парень. И свободу вы не получите таким образом. Вы будете деградировать, куря табак, день за днем, год за годом, приближая болезни и разрушение разума. При этом вы еще будете платить за это деньги с радостью. Это сумасшествие, это тамагуна, тамас. Сейчас люди работают ради чего? Чтобы потом провести как-то отдых. А как они проводят отдых? Даже когда выезжают на природу, они там пьют алкоголь, курят сигареты и чем занимаются какой-то незаконной деятельностью греховной. Это называется деятельность в невежестве. И ее следствие здесь говорится, что мрак, безумие, иллюзии, лень, пассивность. Заметили эту вещь? Сделай что-то бескорыстно. Люди не имеют к этому энергии. Бескорыстная деятельность, они абсолютно ленивы. А ради выгоды они активны. Это влияние гуны страсти и невежества. То есть для себя они готовы работать всю жизнь. Для своей семьи, может быть. А вот бескорыстно что-то сделать для людей очень сложно. Все-таки какая-то выгода за этим должна быть. Хотя бы слава какая-то. Хотя бы мне, может быть, напишут в газетах или покажут по телевидению. Тогда еще можно что-то сделать бескорыстно. Я вот бескорыстно что-то делаю, ведь никакой благодарности, понимаете, нет. Я абсолютно бескорыстно все делаю. Но никакой благодарности не получаю за это. То есть очень сложно, сложно. И в гуне добродетели человек бескорыстный, потому что обладает знанием. Потому что именно бескорыстная деятельность – это путь к счастью. И никакая другая. Деятельность ради плодов приводит к уму беспокойства. Чем больше мы зарабатываем денег, тем больше беспокойств, потому что их нужно еще сохранить каким-то образом. Не потерять, а лучше еще увеличить. Никак не уменьшить. Кто-то думает, как уменьшить свои богатства? Как их потратить, как раздать, как их использовать? Нет. Увеличить, увеличить. Вчера мы приводили статистику. Статистика такова, что 90% богатств мира у 5% населения планеты. Ну, слышишь, у нескольких, собственно говоря, семей. Несколько сот, может быть, таких семей, которые обладают 90% богатств мира. Это жажда накопительства, это гуна страсти. Там развивается алчность, здесь говорится, жадность. И пока эта гуна влияет на человека, измениться ему невозможно. Вот поэтому вопрос возникает. Можем ли мы менять эту гуну? Или нет? Это же веревка. Очень сложно. И можно. Нужно культивировать. Нужно обрести сознание Кришны. Сейчас объясним. Что это за термин вообще такой? Когда Шрила Прабхупада регистрировал наше общество в Америке впервые, сначала в Западной мире через Америку начал, потом уже по всему миру распространилось это движение. Его попросили, его последователи, свамиджи, как хотите назвать это общество? Говорит, название уже есть. Это будет международное общество для осознания Кришны. Так я назову. Аббревиатура английская ИСКОН. Это международное общество для осознания Кришны. Тогда кто-то сказал, один из известных певцов, по-моему, это был Ален Гинзбург, который был тогда в Индии, тоже пел Хари Кришна, сказал: с вами же, а вы не думаете, что это оттолкнет людей? Не будет ли звучать это сектантски? Именно вот Кришна. А может быть, заменить слово Кришна на слово Бог просто? Международное общество для осознания Бога. Ну, вот широкий смысл. И у всех разные представления о Боге, каждый может прийти со своим представлением. Зачем люди ограничивать именем Кришны, он сказал. Но Прабхупада стал говорить: нет, я хочу, чтобы люди знали имя Кришны. Именно вот это имя узнали. Что это за имя такое? И почему Прабхупада так хотел, чтобы называли именно обществом Кришны? Кто знает, почему? Что особенно в этом имени? Что важно в этом имени? На самом деле, самое важное правило, если все веды изучат, знаете какое? Не забывать Кришну никогда. Именно это имя. Если вы помните слово Бог, но забыли слово Кришна, вам конец. Даже с Богом. Даже с Богом вы можете деградировать. Даже наконец в религиозной системе вы можете деградировать. Но если вы знаете имя Кришна, вы не сможете деградировать. Почему такое могущество? В чем такое могущество? Кришна начинает вступать в очень близкие отношения с Богом. Скажите, пожалуйста, кого вы никак не можете обмануть в жизни? Вот ни слова, совесть просто не позволит. Того, кого вы очень любите. Вы не сможете обмануть. Кого угодно можете обманывать. Но если вы кого-то очень сильно любите, это будет трудно сделать. И вот имя Кришна значит очень близкая любовь. Очень могущественная любовь. Кришна значит все привлекающие. Все прекрасные. Самый дорогой образ сердцу. Гите об этом говорится в этой книге. Когда Арджуна видит вселенскую форму, он потрясается этим размахом энергии Всевышнего, безграничными энергиями. Он все это увидел в одном месте, получив божественное зрение, он увидел вещи невероятные. Он был потрясен. Он чуть не потерял сознание, когда это увидел. И он стал молить Кришну: пожалуйста, достаточно, я не выдерживаю больше этих энергий. Влияние твое могущественное, не могу даже смотреть на это спокойно. Я скоро потеряю сознание или умру. И тогда Кришна принял эту двурукую форму с флейтой. И эта форма признана самой близкой и дорогой для преданных. Форма любви. Это то, что принес Господь Чайтанья. Что он нового привнес в нашу вайшнавскую культуру? Вот эти близкие отношения с Кришной. Он лично проявлял супружескую привязанность к Кришне. Это было нечто не то, что новое. Это было из ряда вон выходящее явление. Что с Богом могут быть самые близкие отношения. Обычно мы самые близкие отношения с родственниками. В семье. А к Богу приходим как к официальному лицу. С челобитной. И там заявление у нас есть. И просьба. Нужно вот столько-то денег, столько-то здоровья. Вот какая-то есть материальная просьба. Если он выполняет, я принимаю эти отношения, иногда прихожу к нему и подаю новые и новые челобитные. А если не выполняет, я больше не прихожу к нему. Больше нет никаких отношений. Только материальные просьбы. Но все пророки, Шрила Прабхупада сказал, не о чем просить у Бога, кроме любви. Посмотрите, животные, птицы ничего не просят у него. Не молятся, они говорят: накорми нас, есть нечего. Нет такого животного. Они все получают достаточно образом. Так что же нужно простить? Как же человек опустился до такого уровня, что чтобы просто поесть, он должен молить Бога, чтобы пища была. Выпрашивать как бы. Странное положение. А потому что у человека более высокая ответственность. Пропадает пример. Есть директор на фабрике, на заводе. А если обычно рабочий у станка. Вот он стоит у станка целый день. В плохих условиях, на ногах. Вибрация, шум, пыль. А директор сидит в кабинете с кондиционером. Там холодильник, напитки прохладительные, телефоны, все удобства. Почему один работает в таких комфортабельных условиях, а другой нет? Почему так? А потому что у директора обязанности высшего порядка. Он должен быть в таких условиях, что у него обязанности высшего порядка. Организованный его труд по-другому. И также человеческое существо. У нас обязанности высшего порядка. Поэтому мы тоже имеем возможность получить более комфортное существование, в отличие от животных, скажем, от других видов жизни, которые едят прямо с земли, спят где-то в норах, роют. Человек, он живет в других условиях. Видите, он создает целую культуру. Есть пища, хорошо приготовленная, есть одежда, есть речь, есть какие-то науки, профессии, обязанности. То есть существует человеческая культура, которая создает такие вот комфортабельные, прекрасные условия жизни. То есть процветание мы хотим иметь, могущество и процветание. А что это означает? Означает, что у человека есть обязанности высшего порядка при этом. Если он не выполнит обязанности высшего порядка, он потеряет все это. Вся материальная культура придет в упадок, то, что сейчас происходит. Почему? Люди не имеют отношений с Кришной. Обязанность человека – служить Богу. Строить свои отношения с Богом. Обрести любовь к Богу. Высочайшая заповедь, высочайшее правило. Если он не стремится, не выполняет свои обязанности, то и материальное процветание придет конец, говорится. Придет в упадок, как бы. Прабхупада дает пример. Другой. Представьте, что у вас есть машина. Очень хорошая машина. Может, Мерседес, не знаю. Или джип какой-нибудь современный. Вы потратили на него большие деньги. Вот у вас есть Мерседес. И вы так думаете днем и ночью о нем. Так поддерживаете его. В чистоте смазываете, заправляете, протираете. Так увлечены этой поддержанием этого джипа, что забываете поесть. Пример такой. Это очень похоже на то, что человек заботится больше о внешней культуре, так увлечен, что забывает удовлетворить душу, развивает свое сознание Кришны. И что случится с вами, скажем, через неделю? Если вы не едите неделю, то у вас не будет сил даже протереть этот джип. Позаботиться о нем. Вы потеряете интерес к этой машине. Потому что вы сами потеряли энергию. Сейчас очень трудно человеку даже построить дом, жилье найти. Сверхусилия нужно совершить людям. Очень трудно обеспечить семью хотя бы из двух детей. Почему так трудно? Почему так сложно? Не исполняются обязанности высшего порядка. Поэтому природа становится все более и более трудно подчиняемой, контролируемой, неуправляемой. Вот как интересно. Иногда человек сажает урожай, а саранча все съедает. Вот что в природе происходит. И это не случайность. Или строят города, как Новый Орлеан, а проходит смерть, и города нет. Или в Европе разливаются реки и тоже смываются поселки. Вот такой результат. Почему такой результат? Как? Эти отношения с природой не изучены сейчас. Люди не знают, почему сейчас такая жара вот поднимается, и она будет, говорят, подниматься выше и выше с каждым годом. Дальше процесс будет идти. Полярные шапки тают, они беспокоятся, что же будет дальше. Да, но это деятельность людей. Вызывает все эти реакции цепные. Это то, что делает человек, а это последствия его деятельности. Поэтому, чтобы остановить эту бессмысленную деятельность, которая разрушает и вводит людей в иллюзию счастья, а не достигают настоящего счастья, необходимы знания. Знания о Боге прежде всего. Потому что материальная природа, моя такшена пракрити, суятиса, чара, чарам, работает под его контролем. Он говорит, моя такшена пракрити, суятиса, ачара, чарам. То есть и подвижное, и неподвижное под его управлением, он говорит, под моим управлением. Вся природа работает так. То есть мы должны знать это. И пропадает пример, вот если, говорит, я возьму палку и буду бить вас. Вы боретесь с палкой, а на самом деле я бью вас, а не палка. Палка лишь инструмент. Материальная природа лишь инструмент. Если мы выступаем в такие отношения с материальной природой, как в отношении борьбы, то должны знать, вместо атеистическим, на самом деле мы боремся с Богом, а не с материальной природой. Потому что это его природа, его инструмент, его энергия. Вот поэтому нужны знания. Знания – это гуна добродетели. Знания в гуне добродетели. Кто же я? И как умиротворить людей, как принести мир? Просто нужно знать, я есть душа, частичка Бога, его слуга. И настанет мир. Ну согласитесь. Если все думают, что они господа, как же можно установить мир? Если каждый о себе думает, что он господин. Как можно мир установить, когда все господа? Все хотят властвовать, все господствуют. Но если каждый думает, что он слуга Бога, мир автоматически устанавливается. То есть, вот таким образом. Даса, даса, анудаса. Как приходит такое сознание Кришны, когда мы просто слышим о качествах Верховной Личности Бога, о Его имени, отношениях, это, естественно, приходит к нам смирение, любовь, почтение и уважение. Это не усилием воли человек смиряется, а его сердце смиряется, в него проникает любовь к Богу. Смирение – это результат любви. Есть, конечно, два вида смирения. Есть вынужденное смирение. Например, человека бьют, 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 и он становится смиренным. Ну, потому что он просто забитый. Он боится, он в страхе, поэтому ему лучше быть смиренным. Как если вы придете в гости в тюрьму, вы увидите, там люди очень смиренные все, очень послушные. Что начальство говорит, они то безмолвно делают. Если даже их ударят, не отвечают. Очень смиренный народ. Это внешнее смирение. Иногда жизнь нас так бьет, что мы становимся смиренными. Но это не подлинное смирение. Что там внутри мы только ждем момента, как свести счеты. Как эти преступники. Только ждут момента. Еще больше накапливают зла, невежества, агрессии. И когда я с ними общался уже близко, там, наедине, вот в условиях, они выражали, там такая злоба клокочет. Там такие гуны, страшный мир. Там такой, там ад внутри человека. А внешне очень смиренно, потому что наказаний много. Слишком много страданий. И это делает материальная природа иногда. Смиряет человека так, что он начинает плакать просто. Навзрыд. Но это не настоящее смирение. Я не это тело. Это знание. Я понимаю, что есть душа. И отличие души от тела. Это называется настоящее смирение. Тело могут проставлять в какой-то момент времени по закону кармы. Тело могут критиковать в соответствии с законами кармы. Но я не это тело. То есть это не затрагивает душу. То есть гуны материальной природы обволакивают ее, но не меняют ее духовной позиции. Как бы это покрытие души. Сама душа другая на самом деле. Сама душа в этом теле есть слуга Бога. И он думает, соприкасаясь с телом, что он господин, что он хозяин этого мира. Это называется иллюзия. Иллюзия вся происходит из гуны невежества. Кажется то, что на самом деле не происходит. В сумасшедшем доме люди так думают. Я Наполеон. Да. Кто-то думает, что он Пушкин. Кто-то думает, что он Гитлер. Кто-то думает, что он обязательно станет богатым в этой жизни. Это сумасшествие. Все люди думают, что не станут богатыми. Поговорите с людьми внимательно. Лично я, когда разговаривал с людьми, я нашел очень много людей, которые хотят стать президентом страны, нас в России. Которые себя абсолютно ничего не представляют. Но они уверены, что они никогда не станут президентом страны. Там где-нибудь в какие-то вот периферии, там люди так мыслят. Это называется сумасшествие. Людей сводят с ума материальные желания, а на самом деле позиция наша другая, не господствовать, а служить. И счастье приходит через служение. И для того, чтобы показать, что такое предание Богу, что такое любовь к Богу, сюда приходят какие-то великие личности, скажем, Господь Читания приходил, который занимался преданным служением, давал пример. Сразу появились последователи, очень заразительно. Любовь к Богу, она очень привлекательна. Имя Кришна очень привлекательно. Это высший нектар, говорится. Если мы услышим пример преданности или увидим пример преданности, наше сердце сразу изменится. Потому что именно о такой любви человек и мечтает. Именно это счастье он и ищет. Говорится, что каждый ищет Кришну, просто не знает об этом, забыл об этом. Или приходят аватары сюда. Сейчас есть фильм современный «Аватар». Не использовали это слово. Но там в том смысле это не аватар. Скорее, перевоплощение. Реинкарнация там использован в момент. Аватар другое. Аватар значит нисхождение сверху вниз. Это когда Бог спускается в этот мир, называется аватар. К человеку это неприменим термин. Мы не аватары. Мы реинкарнируем. Мы воплощаемся и перевоплощаемся. Вынужденно по законам природы. Мы рождаемся, умираем. Мы не можем управлять этим процессом. Поскольку у нас есть какая-то карма, мы просто отвечаем за эти поступки. Таким образом, должны рождаться снова, снова и снова. Хотим или не хотим. Аватар приходит по собственному выбору и не подчиняется законам рождения и смерти. Он приходит с определенной миссией, с определенной целью. Есть 6 видов аватаров, описывается в ведах. Есть лила-аватар, пуруша-аватар, гуна-аватар, манвантар-аватар, шакти-веш-аватар. Есть они классифицированные в ведах, Ясадева описывает это. Как пуруша-аватар — это 3 экспансии Вишну, поддерживающие материальное творение. Это пуруша-аватар. Это Бог, который находится в ядре каждого атома и в сердце каждого живого существа. И поддерживает это разнообразие, этот пуруша-аватар. Лила-аватар — это Кришна может прийти прямо из духовного мира сюда. Лила означает игра, для игр спускается сюда. Игра означает, что все, что он делает, доставляет счастье и наслаждение всем ему. Это игра. Вот нашу деятельность нельзя назвать игрой в полном смысле слова, потому что мы страдаем в этом мире. Можем почувствовать боль сильную. Разочарование, трагедия может разыграться в жизни. Это уже не игрушки, правда? Не игрой трудно называть. Игра — это то, что всегда счастье увеличивает. И вот это лила-аватар. Он приходит в этот мир и не заботится ни о политике, ни о власти, ни о деньгах. Его ничто не беспокоит. Он совершает игры со своими преданными. Который тоже забывает обо всех материальных обстоятельствах. Это закон духовного мира. Игра. Это высший уровень отношений. Именно игра. Там нет какой-то выгоды. Там именно достать удовольствие друг другу своей игрой. Удивительные игры. Бог играет, говорится. Он не работает. Ему нужно что-то зарабатывать. Ходить на предприятие, руководить. Или вселенная — это не предприятие у него, как изображают его часто, что он крутит эту ручку вселенной. Он должен работать, вращать ее. Вселенная же вращается, это Бог занимается этим. Так они думают. Нет, он ничего не делает вообще. Нет никаких обязанностей, свободный. Если Бог выполняет какие-то обязанности, он уже кому-то подчиняется. А у него обязанности, которые он сам на себя налагает, как ребенок. Какие обязанности он сам себе налагает? Бегать, играть. Потом его обучают, как ходить на работу, или как получать образование, как зарабатывать деньги. Это уже обязанность, потому что он должен подчиниться системе. Не подчинившись системе, он не сможет ничего получать от нее. Не вводя в эти законы системы, он не может поддерживать себя. Но Кришна, он поддерживает себя сам без всякой системы. Самодостаточный. Он и есть вся эта система. И сам не нуждается ни в каком поддержании. Эко бахунам йовидат кати каман. То есть эко бахунам. Одно живое существо поддерживает бесчисленные многие другие живые существа. Это называется Бог. Вот тот, кто поддерживает всех, это Бог. А тех, кого поддерживают, это обычные живые существа. Нас поддерживает воздух, земля, вода, пища, деньги, одежда, жилье. Это для нашего поддержания. Этого не будет, как мы сможем жить? Как без пищи можем? Как без воздуха? То есть энергия есть, которая нас поддерживает в существовании. Но он атмарама, самодостаточный, не нуждается в поддержании. Сам себя поддерживает. Так, это Вишну. Вишну он поддерживает себя сам. Он поддерживает все эти миры. При этом он путешествует по этим мирам на Гаруде, описывается, на птице. Это великая птица, его преданный, чистый преданный Гаруда. Говорите о Вишну, транспорт у него Гаруда. Если говорите о Браме, то транспорт у него лебедь. Если говорите о Картикее, то транспорт у него павлин. Если о Ганеше, то у него мышь. Большой, огромный Ганеш, на такой мыши ездит. Так описано в Ведах. Вот такие есть миры удивительные. И Гаруда иногда думает, Вишну поддерживает все миры. А я поддерживаю Вишну. Понимаете, нет? Ну, логику изучали? Ну, кто тут главный-то теперь? Какой вывод? Иногда он так думает. Его сбивает с толку иллюзорная энергия. То есть невежество есть в этом мире у всех. И однажды он где-то путешествует, и какие-то мудрецы увидели Гаруду. И если Гаруду вы увидите, что вы сделаете? Это же личный транспорт Вишну. Сразу вспомните Вишну, поклонитесь Гаруде, как чистому преданному. И все мудрецы вселенной видели Гаруду. О, и поклоны, дандават, Гаруда. Носитель Господа Вишну, величайший преданный вселенной. И Гаруда вдруг встал и посмотрел на это все и сказал, да, так и есть. Вы правы. На самом деле он без меня ни шагу, никуда. Гаруда сказал. Вот что меня сразу зовет? Гаруда, эй, Гаруда. Если куда-то ему нужно, сразу меня зовет. Без меня не может справиться. Мудрецы поняли, что-то не то с Гарудой. Был скромный, нормальный, даса, вдруг смотрите, что с ним произошло. И молча наблюдали, как Гаруда гордится. Но интересный момент, что если гордится преданный, его исправляет сам Господь. Вот если гордится материалист, то горбатого могилу исправит. То его наказывает материальная природа. Очень сурово с ним. А если преданный, Господь делает по-другому это. Лично сам занимается преданным. И пока Гаруда гордился и описывал свою славу и величие, могущество, послышался голос Вишну. «Эй, Гаруда, поехали!» «Я что вам говорил?» «Видите, без меня никуда не может. Ну вот, я пошел, надо ему отвезти куда-то». И Господь Вишну позвал Гаруду. Гаруда прилетел к Господу Вишну. Господь Вишну положил руку на него. И сказал, поехали, Гаруда. И Гаруда не смог оторваться от земли. Рука Вишну была. Ну что стоишь, поехали. Могучая птица, он может вселенную пересечь. Когда он взмахивает крыльями, планеты притягиваются взмахом крыльев. А может стать маленьким. Это Гаруда, носитель Вишну. Необычное существо. И Господь Вишну понял, что гордость охватила Гаруду. Говорит, ну, поехали. Гаруда не смог поднять даже крылья. Он пытался всех сил. Потом Господь Вишну просто немножко надавил на его спину. Гаруда провалился на дно вселенной с треском. С грохотом. И пока падал туда, потерял все перья. Представьте, в каком виде он оказался на дне вселенной. Как теперь показаться мудрецам? Он же известная личность, понимаете? Если вы известный человек, уже сложно показаться на людях в таком виде. И он стал молиться Вишну. Я понял, это моя гордость на самом деле. Я без тебя ничего не представляю. Господь Вишну вернул его в изначальное состояние и сказал, запомни, я сам себя ношу и тебя в придачу. Я просто позволяю тебе заниматься служением, как ты того хочешь. Но я не нуждаюсь ни в чем. Мне не нужен транспорт, чтобы передвигаться. Я нахожусь везде и всюду одновременно. Гаруда снова вспомнил, кто такой Господь Вишну. Но когда приходят Кришна и Баларама, главные божества, потому что Баларама – это первая экспансия Кришны. Кришна Баларама. Главный. Кришна – источник всех других воплощений. Аватар. То есть экспансии. А Баларам первый. Кришна Баларама это очень могучная пара. Два брата, так их называют. Два кровных брата, ну духовных брата. И они приходят на эту планету, раз в день Брахмы спускаются. Вот сегодня день явления Баларамы, то есть день, когда он явился на эту планету именно. Кришна позже придет. 5000 лет назад с небольшим. Не помню там точную цифру, но мы все каждый год говорим 5000 лет. Назад явился Господь Баларам. И через год скажем то же самое, что 5000 лет это такая цифра, что не требует уточнений. Это уже не важно, 5000 с небольшим или без малого, большой разницы нет. И они убивали демонов, защищали преданных, проявляли свои игры, независимо от материальных обстоятельств. Куда они пришли? Во Вриндаван. А планета в то время, 5000 лет назад, была под гнетом одного демона. Вы не знали об этом, о политике? 5000 лет назад планету захватил один демон. Так случается время от времени. И всегда нужно обратиться к божественным силам, чтобы восстановить справедливость. Вот как сейчас. Вы не восстановите справедливость без божественной энергии. Невозможно. Все пронизано сейчас каким-то обманом сверху донизу. Это Кали-юга, говорится, век оскверненный очень. Враждой, лицемерием, борьбой. Не осталось больше ни чистоты, ни аскетизма, ни милосердия, немножко честности, чуть-чуть. Вот на этом еще мир держится. Поэтому восстановить какие-то принципы религиозные очень сложно. Ни одна религия с этим не справится сейчас. Ну, пытаются люди, но не получается. Еще хуже становится, как в болоте. Чем больше пытаетесь, тем глубже погрязаете. Обратный эффект. То есть нужны трансцендентные знания. А что такое трансцендентное знание? Нужно непосредственно знать, кто такое личность Бога. Кто это? Иметь с ним отношение. Вот тогда человек не падает. Вот почему нужно помнить имя Кришны и Баларам. То есть слово Бог-то все знают. А вот имена Бога не знают. Как лично к ним обратиться, люди не знают. Зачем они становятся формальными? Если я буду обращаться к вам, скажем, гражданин, гражданка. Да, но в этом нет большого могущества. Это означает, что между нами огромная дистанция. Я не могу о чем-то бескорыстно попросить. Прийти к вам домой и сказать, пожалуйста, накормите меня голодным. Или дайте мне денег просто. Мне нужно вот месяц прожить где-то, дайте мне денег. Отношений нет, вы ничего не получите. Также люди просят у Бога что-то, но отношений нет, они не получают главного. Нищий просит у людей, у любых на улице, что он получает гроши, поймите. А сын получает наследство. Отношения другие. Также по отношению к Богу можно быть нищим на дороге, а можно быть сыном Бога. И вот если мы знаем имя Кришны, обращаемся к нему по имени Кришна, мы становимся близкими, входим в его обитель любви, в близкие отношения. Это, конечно, процесс, занимает какое-то время. Но всегда, когда вы называете имя Кришна, он лично обращает внимание на такого человека. То есть это особое могущество в этом имени. Есть другие примеры, которые Прабхупада приводил. Господин директор, это должность. И подчиненные обращаются к нему по имени отчеству. Господин директор, имя отчество. Примите решение, или вот такая просьба, или вот какие поручения. Не так ли? У них есть очередь приемная, там какой-то свой порядок, встреч с ним, расписание. А к этому господину директору внук может войти в любое время в кабинет, без стука. Ему там 5-6 лет, он дверь открывает. Дед, здорово, будем играть сейчас в лошадку, он говорит. Давай, остановись на ковер, я поеду на тебя. Дед говорит с подчиненным, так, подождите, у меня пауза. Выйдите все подальше отсюда. Внук пришел. И он целый час ползает по ковру и катает его. А они все ждут приемные. Понимаете, что такое сила отношений? И вот говорится, что с Богом нужно делать отношения. Это наука главная. Наука заключается не в том, как зарабатывать деньги через профессию, а как установить отношения с Богом, как развить более близкие отношения с Богом. Это есть истинная наука в гуне благости. Здесь, говорится, нужно подняться в гуну благости, чтобы узнать, каковы же мои отношения с Богом. Но человек невежественный думает, не нужно мне так уж близко Бог, но нужны мне его энергии. Энергии мне его нужны, он мне сам не очень нужен. Поэтому там оставайся в своем кабинете, но иногда давай мне туда, что я прошу. Вот эти свои энергии, богатство особенно, не помешает. Как вы думаете, это приличные отношения вообще? Хотя бы цивилизованные отношения? Ну, то есть я подхожу к вам и говорю, вы меня, ну, конечно, мало интересуете, но ваши деньги меня очень интересуют. Я говорю, регулярно буду приходить, давайте мне немножко денег, хорошо? Просто потому, что я вот хочу так. Что подумать о таком человеке? Паразит. Просто паразит. Не имея никаких отношений, он просит что-то, постоянно выпрашивает, вымаливает. Но сам факт, то, что он обращается к Богу, уже хороший, говорится, видите. Да, если он ради денег это делает, это уже хороший человек. Необычный. Прабхупада говорит, это уже махатма. Но, видите, даже махатмы разные бывают. Человек, если искренне обращается к Богу, даже ради денег, это уже необычный человек. Он, в всяком случае, у него есть вера в Бога. Он у него просит, уже это тоже отношение, хотя и торговый, но он уже просит. Если кто-то к вам подходит, как вы богатый, и просит денег, то вы можете что сказать ему? Хорошо, дам деньги, но сначала сделай этот объем работы. И получишь вот такую сумму. Вот такие отношения. И также, если мы хотим такие отношения, вот Богу что-то, он говорит, тогда работай. Честно работай. И получишь вот это. Согласны? Этот принцип все приняли уже. Все должны работать. А иначе денег не будет. А как вот не работая иметь деньги? Вот в чем главное. Потому что нас всех-то волнует больше всего. А можно не работая? Нет, без усилий невозможно. Но работа кармическая – это наказание. А вот если это творческий акт, вы даже это работой не назовете. Если что-то нравится делать, вы не думаете, что вы работаете, правда? Так вот, чистое, любовное, преданное служение – это не работа. Это творческий акт, где мотив – любовь. Вы даже не замечаете, что вы работаете. Представьте, сколько усилий тратят влюбленные люди, чтобы служить друг другу. И они называют это работой. Нет. Они бескорыстно делают друг другу много, готовят, стирают, приглашают куда-то, ухаживают. Правда же, сколько служений совершают? Это они отдыхают так. А работа — это другое. Это другие отношения совсем, где они устают. Не от работы, а от отношений. Вы выполняете объем работы, приходит начальник, говорит: о, ужасно все, не заплачу столько. Так будешь работать, вообще выгоню тебя отсюда. Там речь о любви не идет. Он заплатит деньги, если вы хорошо сделаете свою работу. Там не любовь, там тоже выгода. И вы будете работать от него не потому, что вы любите его, а потому, что он платит деньги. Вот это закон мира, от которого люди все устают от таких отношений. А между собой большие усилия. Если вы хотите поехать куда-то, там круиз какой-то, свадебный и прочее, это отдых называется, сколько там работы, там гораздо больше, чем усилий нужно совершать, чем если это делать на производстве. Люди отдыхают, во время отдыха тратят больше энергии, чем на работе. Когда-то у нас был ашрам в Ижорах в Петербурге, ашрам санкиртана, большой ашрам, было очень много брахмачарьев, все занимались санкиртаной, книги распространяли каждый день в Петербурге. А потом прошло какое-то время, говорит: мы устали. Нет уже энтузиазма на санкиртану. Каждый день должны ездить туда, в центр города, это делать, прочее. Ну, мы думали, может, нужно больше духовной энергии, больше киртанов. Помогал на какое-то время, и снова опять упадок. В конце концов решили: все, едем отдыхать на озеро. Несколько машин, брахмачарьев. Вдруг силы какие-то появились у них. Мы ехали по лесной дороге, там бревно было поперек лежало. Они его за секунду, как соломинку, выбросили в сторону. Все препятствия преодолели легкостью. Уставшие брахмачарьи валялись на озеро. Целый день играли в слона. Знаете, такой слон? Я просто глазам себе не верил. Откуда столько сил и энергии? Они прыгали, как пингвины, этого слона. И там два или три человека держали все это. Понимаете, вот целый день они это все делали. Прыгали там с обрыва, ныряли, бегали. Меня хватило на полчаса, я лежал где-то под кустом уже. Уставшие брахмачарьи так отдыхали. Они гораздо больше энергии на отдыхе потратили, чем во время санкиртаны. Так что ж такое работа, что ж такое отдых? Рутина, скука, однообразие — вот что плохо. Вот что плохо. А любовь не может быть однообразной. То есть на любовь к Богу. Поэтому это не может быть работой в принципе. Это постоянно что-то новое. Это постоянно какое-то новое творчество. Это постоянно новые какие-то озарения. Это полное обновление существования. Нава яво нам ча. Так описывается тело Кришны. Обновляющееся. Можно перевести как вечно юное. Но это не очень точно будет. Вечно юное означает, что надоест. Вечно одно и то же. Ну как? Вечно обновляющееся. Это не может надоесть общение с Богом. Что он безграничный. Если мы хотим обратиться близко к безграничному Богу, называйте его по имени Кришна. Это очень близкое имя. Это имя, как будто вы его давно уже знаете. По-дружески общаетесь с ним. Кришна. А если хотите просто очиститься от грехов, то нужно покаяться и обратиться к нему как к судье. Это уже не Кришна. Кришна он для своих домочадцев. Там, дома у себя он Кришна. А вот здесь он на работе судья или творец. Другая его экспансия совсем. То есть есть много экспансий, представителей его. Но нас интересует изначальное его положение, мир любви. Прабхупада сказал, что он у себя дома не творец и не судья, он там просто возлюбленный. Там нет других отношений. Мир любви — это там, где он живет. И в другом обществе он не живет, только в мире любви. Когда они приходят на эту планету, он приходит во Вриндаван. Потому что там великие преданные ждут его. Нанда, Ешода, Рахини. Это описывается в Бхагавата Пуране. Он придет только в атмосферу любви. Но там не воспевается его святое имя с любовью. Он тоже приходит в звуки имени. Он присутствует в имени, потому что Бог абсолютен. Нет различия между ним самим и именем. Мы говорим: Кришна, и в Кришне присутствует Бог. В имени, в звуке. Шабда аватар, в звуке аватар. Римбала рам. Бала — это сила, рам означает счастье. Это сила и счастье, это какое-то сильное, могущественное счастье, радость. Баларам. Если будете воспевать Баларам, Баларам, Баларам или Кришна Баларам, вы будете чувствовать присутствие этой радости. Если мы что-то материально повторяем, тут двойственность. Объект такой, а название не связано с ним. Вы можете говорить вода, 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 и напьетесь таким образом. То есть звук вода и сама вода здесь отличаются друг от друга. В материальном мире двойственности. Но в абсолютном плане такого различия нет. Если вы обращаетесь к Богу, вы должны знать, что Бог уже автоматически слышит, видит вас, обоняет, осязает и все остальное. Если вы просто произносите имя Кришна, он уже вас полностью воспринимает. По звуку. Достаточно услышать, чтобы иметь полную информацию обо всем. Итак, Кришна это сверхдуша, сверхдуши еще называется. Вот Кришна и Баларам, они вместе. Кришна он играющий Бог, а Господь Баларам он тоже участвует в этих играх. И он еще имеет силу поддержания этих игр. Если Кришна в своих играх, скажем, падает, ну играют они, как дети. Дети что же борются надо и падают. Но ребенок, если падает, понятно, он встанет-то. Но, а если Кришна падает, то его поддержит. Кришна. Источник всего. Верховная личность Бога изначально. Творец всех вселенных. Если он упадет, что будет с мирами? Как вы думаете? Все же разрушится сразу. Вот когда Ишода качает люльку с Кришной в Вриндаване, вся вселенная начинает качаться. Тоже. И полубоги, когда даже Шива и Брама не могут понять, что случилось. Вроде еще не время, пролаи. Рано. Почему вселенная начинает качаться? А Ишода, все жители Вриндавана не беспокоятся. Говорит, это Ишода люльку качает, не беспокойтесь. Если вы такое чувствуете качание вселенной, не беспокойтесь. Ишода качает Кришну в люльке. Если Кришна падает, его может поддерживать только Баларама. Исключительно. Иногда Кришна теряет сознание в этих играх. Если Кришна теряет сознание, все вселенные, оп, и замирают, становятся. Тоже теряют сознание. От него же все зависит. Он же источник всего. Причина всех причин. Если Кришна теряет сознание, все останавливает, все замирает. Вот тогда Баларама в сознании остается. Он приводит в сознание Кришну. Чтобы мы снова могли существовать. Вот такие отношения между Кришной и Баларамой. Так же, как Господь Чайтанья, когда танцевал в киртане и падал, теряя сознание, то Нитьянанда поддерживал его. Никто не мог бы поддержать. Знаете, как танцевал Господь Чайтанья? Он вращался в танце. Он золотистое тело, как расплавленное золото. Когда он вращался в танце, это был один золотой круг образовывался. С такой скоростью. Не было ни видно ни рук, ни ног. Просто золотой шар появлялся. И вот когда он так раскручивался, тогда он падал без сознания при этом. Кто бы мог его удержать? Нитьянанда это делал. Нитьянанда поддерживал его. Вот такое служение оказывает Баларама Господу Кришне. И все игры, которые совершаются, они держатся на энергии Господа Баларамы. И мы говорили, что на нас влияют гуны материальной природы. Если мы хотим стать хорошими, нам нужно общаться с какой-то хорошей энергией. Если мы хотим совершать духовную практику, нам нужно соприкасаться с духовной силой. Тогда это будет нетрудно. Если мы чувствуем, что у нас есть трудности в духовной практике, что нужно делать? Нужно медитировать на Господа Баларамы. Так мы получаем духовную силу. Особенно в эти дни явления, особенно можете прямо обращаться к Господу Баларамы непосредственно сейчас. И все желания он исполнит. Все духовные желания он исполняет. В этот день особое благословение, особая милость. Это день рождения, день явления. Праздник. Что такое праздник? Для Господа Баларамы он дает благословение. Все желания исполняются. Все искренние желания исполняются, которые мы захотим сегодня получить. Итак, духовная жизнь не будет трудной, по милости Господа Баларамы. Так же, если человек находится под влиянием гуны благости, ему не трудно быть в знании и в добродетели. И быть счастливым. Но если в страсти, он становится другим. И так, если мы общаемся с Господом Баларамой, повторяем имя Кришны Баларама, Хари Кришна, Хари Рама, тут эти имена есть, мы получаем все необходимую силу, чтобы продолжать духовную практику. Просто повторяя Хари Кришна мантру регулярно, у нас будет сила делать это и дальше. Это как пища. Мы едим пищу, у нас есть сила жить дальше. Кончается сила, мы снова едим пищу, и есть сила жить дальше. То же самое в духовной практике. Это пища, это любовь к Богу. Это пища, которой живет душа. Душа питается любовью, это пища для души. Поэтому эти имена воспеваются с любовью в дни праздника долгое время. И таким образом получаем все необходимое в течение года или даже больше. Раз в год праздник. Также Джанмаштами раз в год, еще Гаура Пурнима раз в год. У нас много возможностей получать милости. Огромное количество. Харе Кришна, какие-то вопросы, пожалуйста. Может быть, почитать книги пока. Потом в следующий приезд мы сможем уже обсудить какие-то темы. Вот как раз есть время почитать книги. Может быть, это так. От желания зависит. Но в конечном итоге нужна практика, усилия. Усилия нужны. И книги чем ценны, что мы сможем понять, как практиковать духовную жизнь. То есть книги очень практичны. Практично написаны хорошо. То, что мы рекомендуем, это начать практику необходимо. То есть есть знания там. А через практику вы получаете ответы на все вопросы изнутри сердца. Мы говорим о духовной практике. Практика воспевания имени Бога ежедневная, то есть как дисциплина. То есть. Если практика истинная, вы не разочаруетесь никогда. Если врач истинный, то вы выздоровеете. Лекарство истинное, выздоровеете. Тут спорить не нужно, пробовать. Лекарство принимаете, и все ясно. Тут дело не в споре. Дело в практическом применении все. Какие вопросы? Молишься, не чувствуешь ответ?
Да, даже вот проблема с антиритмом бывает. Молишься, получается, либо наоборот, либо вот ничего не изменяется.
Ответ может быть разный. Не обязательно буквально мы должны получить ответ. Ответ может быть в другом. Например, появляется решимость у человека что-то сделать после молитвы. Или наоборот, оставляет что-то другое, начинает что-то делать. Разный ответ нужен. Не всегда такой, как мы хотим, так, как мы хотим.
Мы должны понимать, что вот это получилось как бы хорошим для вывода, как тебя не бывает, ты ничего не понимаешь. Помолился, что не помолился.
Это понять можно только позже. Позже. Скажем, ребенок может не понимать отношения с отцом маленький. Почему отец злится и не все желания выполняет. Не все. Некоторые выполняют, некоторые не выполняют. Но когда вырастает, он понимает, что он выполняет как раз все его желания, но просто по-другому. То есть, с течением времени можно понять замысел. Не так, что мы сразу молимся и получаем все ответы. Обычно, когда мы повторяем Харе Кришна мантру, мы получаем энтузиазм преданного служения. Так это происходит. И начинаем действовать. И когда мы действуем с этим духовным энтузиазмом и знанием, у нас появляется опыт, мудрость. Потому что знания именно должны быть применены на практике. И это трансформируется в нашу мудрость. Это ответ Кришны. Вот так мы получаем разум. Да. Человек повторяет, и у него появляется энтузиазм, энергия к действию, к духовной практике, к жизни, к служению Богу. И в этом служении он обретает великие знания, мудрость. Это одно и то же. То же самое. Да, то же самое. Но необходимы строгие регулирующие принципы, чистый образ жизни. Тогда будет результат. Если вы разжигаете огонь и заливаете его водой, он, конечно, погаснет. Да? То есть вроде занимаетесь разжиганием огня, но постоянно льете туда воду. Поэтому есть принципы религиозные, то есть духовные принципы, которые нельзя нарушать. Это как вода будет на огонь. Затушит все. Например, запрещено духовным людям есть мясо, рыбу, яйца. Запрещено принимать все интоксикации. Алкоголь, табак, даже чай, кофе. Да, вот видите, какие компромиссы. Вот запрещено это. Третье. Запрещено азартные игры, денежные махинации. Ложь всевозможная. И незаконный секс, вне брака. Вот эти четыре вещи нужно освоить. Чистый образ жизни. И тогда повторяйте имена Аллаха, или имена Кришны, или имена Иисуса Христа, как... и будет результат. Тогда вы почувствуете, что жизнь возвышается. То есть практика такая. И придет разум. Я не думаю, я это опыт имею. Тут все имеют опыт. Думать не о чем. Это практика, поймите. Это не думание. Ну тогда вас все благословят.
Ну, я не готов, как это,
неважно.
Я в 96-м году так говорил, потому что в году проходило в полу в Азаре, в феврале месяце. Я не готов
хайпишка. Это не важно. Не важно. Важно, что вы уже присутствуете, вы общаетесь. Вот что важно. Тут никто от вас ничего не потребует.
Нет, я уже вот не общался, так вот.
Да. Если вам нравится общаться, приходите, общайтесь. Особенно просад важен.
Когда у Баларамы мнение отличное от Кришны, это мнение тоже санкционировано Кришны? Например, когда Арджуна украл Субхадру или Вивана Куркшетти. Мнение Господа Баларамы отличное от мнения Кришны тоже санкционировано Кришны?
Это лила. Это игра. Их воспринимают как одно целое. С одной стороны это Кришна, с другой стороны это Баларама. Но так они играют. Это лила. Если предел усмирения. То есть я был смиренным, хватит. Достаточно. Или был добрым, все, пора становиться. Ну, это обычно так в жизни бывает. Люди не хотят долго быть добрыми, потому что их начинают использовать. Как кто-то начинает добрые поступки, люди будут его эксплуатировать. Кто-то смиренный, все, можно на него воду возить постоянно, так? Нет, это качество знания. Это не просто покорность слепая, как наивность. Это детское такое понимание. Качество знания. Не позволяйте себя эксплуатировать никогда. Когда Прабхупада однажды что-то говорил, давал лекцию, вошел такой агрессивный человек один. Атеисты, они агрессивные бывают. Он сказал, ответьте мне на вопрос. Ну, с вызовом стал говорить. Ответьте на вопрос. А Прабхупада, нет, вы ответите на мой вопрос. Нет, вы ответите на мой вопрос. Это Прабхупада сказал, а я не ваш слуга, а слуга Кришны. Я на ваш вопрос отвечать не буду. Потому что я не ваш слуга, а слуга Кришны. Это смирение. В знании. Не подчиняйтесь глупости никогда. Невежеству не подчиняйтесь. Не служите падшим людям. Это этикет. Избегайте такого. Это путь освобождения. Это не путь рабства. И смирение освобождает человека. Мы смирены в получении знаний. В получении знаний проявляется смирение. Когда дают наставление, хорошее наставление, знание, вот так слушайте, тут нужно смирение. А когда вас обманывают, так не нужно стоять. Применяйте разум. Поэтому мы читаем шастру, чтобы отличить, где ложь, где истина. Чтобы нас не обманывали. Использовать йогу. Например, как вы сочетаете это? Делаете упражнения? Это греховно, что-то как? Благочестивая, он говорит, благочестивая деятельность. А, это другой вопрос. Чему вы хотите посвятить свою жизнь? Да, чему-то одному нужно посвятить жизнь. Безусловно. Как есть, скажем, много хороших людей, но муж должен быть кто-то один. Согласны? Если речь именно о таком выборе, почему посвятить себя? Но если применять элементы хатха-йоги для здоровья, это другое дело. Это не проблема. Здоровье – это очень хорошо. Более того, йога, она поможет вам контролировать чувства. Такая занятость. Избавляет также от депрессии. Влияет хорошо, благотворно на ум. Более того, можете проповедовать людям через систему йоги. То есть много полезных вещей можно извлечь из этой практики. Но просто выберите, что же главное для вас. Если главное преданное служение, то нет проблем никаких. Можете заниматься чем хотите, если вы любите Кришну. Прабхупада говорит. Что хотите, то и делайте вообще. Если любите Кришну, делайте что хотите. Депрессия – это форма чувственного наслаждения. Считать себя несчастным, очень несчастным, самым несчастным. Это тоже форма чувственного наслаждения. Вот такой парадокс. Люди наслаждаются страданиями и страдают от страданий. Как кинокомедия. Почему смеются? Кто-то упал плашмя, и всем смешно. Над страданием смеются. Это смешно, можно представить. Но над этим можно и плакать тоже. Верно же? Смотря как это представить. Таков материальный мир. Тут и плакать, и смеяться можно одновременно. Из всего люди извлекают наслаждение из любой ситуации. В больнице, если вот лежали в больнице, вы слышали, да, как люди наслаждаются разговорами о болезнях. И там у них даже есть свое как бы соревнование. У кого болезнь, ну, круче. Они гордятся, у него болезнь еще круче этого человека. То есть что, его уважают больше за болезнь. Это ачарья становится. Когда он говорит, все слушают.
Болезнь, да, депрессия.
Депрессия – это тоже форма чувства наслаждения, нечистый ум. Нужно изучать философию, чтобы избавиться от депрессии. И можно заниматься даже хатха-йогой, пранаямой. Это механические способы помогают, но главное – это философский склад ума. Тогда избавиться от депрессии. Недостаток умственной деятельности, поэтому люди попадают в депрессию. Недостаток глубины мысли. Либо стать нужно мудрецом, либо стать животным. Два выхода из депрессии. Видели, чтобы собака в депрессии сидела на улице? И думала, что за жизнь собачья такая? Да, ну, бывает такое. Но в основном нет, это у людей большая часть. Собака тоже живое существо, там всякое бывает, но пример понятен. Так, если человек до животного уровня скатится, там легче будет ему. Сознание огрубеет, и там будет легче. Либо станет мудрецом, он освободится от этих проблем. А если он не животное, не мудрец, где-то посередине, очень трудно. Человеку, как правило, очень трудно, что он между животными, как бы, склонностями и какими-то возвышенными идеями находится. И там ему очень трудно. Вы готовы? Ну вот, видите. Шрила Прабхупада говорил, что говорит, люди приходят в Хари Кришна, прежде чем придут в Хари Кришна, они выжмут все возможности до капли чувственных наслаждений. А когда еще последняя капля вот остается, они еще пытаются. А когда уже ничего нет, тогда они идут в Хари Кришна. Полное предание, да. Это не духовная практика, нет. Пулемет – это не духовная практика, это модернизированная духовная жизнь. В стиле модерн. Есть традиция, нельзя ее менять. Все традиции изменили, поэтому проблема. Воспевайте имена Бога, никаких пулеметов не нужно. Просто пойте Хари Кришна, и все будет хорошо. Гарантия. Надо попробовать. Пока человек сомневается, он не будет счастлив. Нужно посвятить свою жизнь чему-то. Важно, что вы ищете. А если ищете, значит, найдете когда-нибудь. Когда-нибудь найдете. Продолжайте поиск, конечно. То есть, что всегда найдет. Вопрос времени.
Часа в день,
А на работу не нужно ходить, если повторять Хари Кришну, вы знаете?
Не обязательно, просто такое вот. Я слышал очень часто.
Вы, конечно, можете ходить, а можете не ходить на работу. Но обычно мы ходим на работу, в Гите написано, мы ходим, чтобы подать пример и прочее. В этом нет необходимости уже. Можете петь, танцевать и есть каждый день, пир принимать. Если хотите, так можете жить. Человеку много работать не нужно. Сейчас он делает много бессмысленной деятельности, поэтому такие усилия большие. Поэтому так нужно много работать, чтобы заработать себе на жилье, там, и сверхусилия. На самом деле много усилий он совершает понапрасну. Вот в этом проблема. Поэтому у них нет времени сейчас, чтобы даже повторять мантру, воспевать святые имена. Заняты бесполезным трудом. А полезный труд означает, что минимум усилий получаете все необходимое для жизни. Земля сама все дает. Если знать, как правильно здесь жить, работать, земля сама все дает. Но мир устроен так, что нужно тяжело трудиться сейчас, чтобы что-то хоть немножко получить для жизни. Люди создали искусственную такую систему, потому что кому-то это выгодно. Мы говорили, 5% населения обладает 90% богатств мира. Кому-то это выгодно и все. Если вы работаете на ту систему, поддерживаете ее. И оттуда никогда не вылезете, вы никогда не разбогатеете, вы не будете счастливы в этой системе. Она вас просто выжмет и выбросит. Потом пойте и танцуйте. Если время остается, работайте. Вот так постройте свои отношения. Прабхупад сказал, если вы повторите 16 кругов мантры каждый день, вы с голоду не умрете. Все, гарантия. И проверено на практике. Никто. Никто с голоду не умрет. Природа может поддерживать людей. Она способна на это. Бог это отец, природа это мать. Вы думаете, они хотят, что мы как рабы здесь работали? Совсем нет. Но кто-то устроил таким образом. А люди в невежестве, они поддерживают эту систему. Не ешьте мясо, рыбу, яйца. Не принимайте токсикации. Не играйте в азартные игры. Не занимайтесь незаконным сексом. И что вы будете покупать в этих магазинах? А ничего не нужно на самом деле. Они подотворили столько лишь, 90% все, что они делают, не нужно человеку. Если вы распространите это знание людям, люди не будут покупать все это. Экономика это рухнет ложная. Сама по себе. И установится другая культура, естественно. Планета может процветать сама по себе. Если человек разумен. Один ученый сказал, если сейчас остановите производство, вот эти все вредные производства, остановить в один день, так он пофантазировал, то атмосфера восстановится буквально за несколько месяцев на планете. Чистая. Видите, что происходит? Главное не мешать. Они работают, они не работают, они мешают. Они враждуют с природой. Они взрывают, они жгут постоянно бензин, там, уголь, нефть выкачивают. Там сейчас Мексиканский залив есть в нефти, там авария произошла, страшная экологическая катастрофа. Озоновые дыры, радиация, все это делают люди. А потом говорят, работайте. Потому что в таких условиях уже трудно что-то получить ценное. Пища, которую мы едим, она бесполезная, модифицирована. Это уже известно каждому, а изменить никто не может. И вы едите эту пищу вроде бы много, но вы не получаете полезных веществ. Ни для интеллекта, ни для тела. И слабеете, ваша иммунная система падает. Они заполнили этой пластиковой пищей все магазины мира. Хороший бизнес. Земля вся в химикатах полностью отравлена. Вот какие результаты. И все больше и больше людей помышляют о самоубийстве. В России практически алкоголики. Статистика. Как вы думаете, в таких условиях, если люди больные, слабые, с маленьким разумом, с плохим, сколько нужно работать, чтобы что-то получить? неэффективный труд. Как к Акбару Великому пришли рабочие обычно, землю копают, которые. Пожаловался на Бирбала, на его премьер-министра. Почему? Почему мы работаем целый день и по кладу рук получаем какие-то гроши? А он выйдет на работу на пару часов, а иногда вообще не ходит, и ты ему платишь тысячи. Несправедливо же, кажется. Акбар понял, кто перед ним рабочий. Он сказал, хорошо, я подумаю, я учту, но сначала выполните мою просьбу. Я купил слона недавно. Мне нужно знать его вес. Взвесьте слона. И когда вернетесь, я вам уже дам ответ. Рабочие взяли слона и ушли в Агру, в город. И целый день проходили. Вернулись ни с чем. Акбар, нет таких весов. В Агре нет, мы все обыскали. Позвал Бирбала, премьер-министра. Бирбал, нужно взвесить слона, взвесить слона. Он шел на полчаса, вернулся и сказал точную цифру, сколько весит слон. Ложь, сказали рабочие. Нет весов в Агре таких, мы все проверили. Бирбал, как ты взвесил слона? Я пошел на пристань. Слона посадил в лодку. Лодка опустилась под весом слона, погрузилась в воду. Я отметил эту черту. Слона снова вывел из лодки, нагрузил эту лодку мешками с рисом до этой черты. Зная, сколько весит каждый мешок, я сложил, получился вес. Вот понимаете, почему я плачу ему такие деньги? Ему много работать не надо. То есть разум делает человека богатым, а не работа. Работа без разума означает нищета в итоге. Знаете, какая самая рабочая страна была в мире? Союз Советских Социалистических Республик. Космонавты это увидели из космоса. Даже ночью весь Советский Союз светился огнями. Ночная смена везде. Днем и ночью работали. Весь мир спал ночью, кроме Советского Союза. Ну и к чему пришли? Это работа без разума. Вот о чем речь идет. Почему нужно повторять Хари Кришна? Нужно разум обрести. Более тонкий интеллект. Чтобы понять законы жизни. Это самое примитивное представление о жизни. Работаешь и получаешь деньги, работаешь и получаешь деньги. Самое примитивное – это ослиное сознание. Работаешь, получаешь пучок травы. А нужно ли работать за пучок травы вообще? Этой травы полно и так вокруг. Вот эта зависимость от системы, вот этот страх покинуть систему и делать что-то для Бога, очень силен в людях. А пенсии не дадут, а? А больничных кто оплатит, чуть что? Отношений нет у людей. Зачем пенсия, если у вас хорошие дети? Зачем она нужна вам? Вопрос. Но поскольку нет отношений, и даже собственные дети не позаботятся о вас, система поработила людей. Отношения, любви нет. Итак, Хари Кришна вернет эту любовь. Сознание Кришны. Поэтому с голоду вы не умрете. Если вы живете в обществе, где есть любовь и правильные отношения, вы с голоду не умрете. Итак, нужно заботиться о том, чтобы люди получали знания. Вот и вся наша забота. И не заботиться, что завтра есть и где спать. Это наука. Так мы что должны сейчас делать? А уже просад у нас есть. Да, вот, пожалуйста. Мы уже перешли к этой теме. Видите, мы пели, и просад. Откуда он? Я не знаю. И главное, все бесплатно. Хорошо. Тогда просад сейчас.